Сначала ушел Федор, считая, что если сестра с мужем останутся одни, они скорее примирятся. Но ничего из этого не вышло. Однажды утром Фенечка нашла письмо, полное ужасных укоров, в котором оскорбленный супруг прощался с ней. Он сообщал, что уезжает в Польшу, чтобы продолжать работу в организации. Ах, это было очень печальное письмо. Вскоре после этого началось преследование штундистов. Маленькую общину разогнали. Некоторые попали в тюрьму, другие – в Сибирь или на Кавказ. Обвинили также жену Фердинанда, которая попыталась спасти одного из старших братьев общины. И так как никто из всей родни не заступился за нее, она оказалась под следствием. Волей Господа она, правда, была освобождена, но за распространение противоправославных трактатов ее выслали из родных мест. Брат приехал за ней и продал имение за полцены. Имущество же ее судом было конфисковано. Брат взял ее с собой в Вену, где она прожила недолго, скончавшись от простуды, полученной в тюрьме. Сыну ее в то время было 5 лет. Аурелий замолчал. Из груди его вырвался тяжелый вздох. Хотя его мать умерла, когда ему было только 5 лет, он не мог выразить, кем она для него была. Как она учила его любить Иисуса. Как он ей обещал жить только для него. Но он не сдержал своего слова. Лишь закрыв глаза, он видел перед собой ее милое нежное лицо, сияющее небесным светом глаза. Но зачем об этом говорить? Мальчик после смерти своей матери остался у дяди, который дал ему воспитание и образование. Дядя умер 12 лет назад от инфаркта, как раз в тот момент, когда писал письмо ссыльным на Кавказ, которое один из друзей должен был доставить. Мальчик остался один. О судьбе своего отца он ничего не знал. И только после смерти дяди, который оставил племяннику значительную часть своего имения, он вместе с документами о наследстве получил бумаги матери и дяди. Из них он узнал, что отец его через 3 года после разлуки с матерью попал в руки полиции и после годового следствия был приговорен к ссылке в Сибирь. Однако друзья его, и среди них автора записки, помогли ему бежать в Англию, где следы его теряются. «Бедный Фердинанд», – писал Федор Лермонтов в дневнике. «Если бы отец не закрыл перед ним дверь, он мог бы бежать к нему и был бы спасен. А теперь он, наверное, погиб в беде и нужде, так как был слишком горд, чтобы принимать помощь от друзей». Так, теперь я все рассказал. Ты сейчас скажешь, что я, сын Фердинанда, трушу, зная правду, избегая близости с этим человеком. Или ты считаешь, что другой на моем месте был бы способен ежедневно общаться с ними и с его внуком Адамом, который не сегодня-завтра вступит в майорат, когда отец мой погиб в беде и нужде? С одной стороны, я очень счастлив, что Никуша мой двоюродный брат. Маргита – моя кузина. И Каримский тоже мне родственником приходится. А с другой стороны, я чувствую ненависть к Орловским. Мне с ними ежедневно приходится встречаться. Я должен быть вежливым и приветливым в общении с человеком, который оскорбил мою мать и моего отца из-за брака с ней выгнал из дома на погибель. Если бы он из Орлова ушел не с такой горечью в душе, все могло бы быть иначе. Если я останусь, то обстоятельства сегодня или завтра вынудят меня посетить пана Николая Орловского в Орлове. Как ты себе это представляешь? Нет, никогда. Мне нужно уйти. Лишь в том случае я мог бы оставаться, если бы я мог этому жестокому старику бросить в лицо, что он погубил моего отца. Однако этого я не могу сделать из-за Никуши и Маргиты. И еще из-за того, что он подумал бы, будто я хочу, чтобы он дал мне свое имя, которого я лишился из-за бегства отца. О, нет. Хотя я ношу фамилию Лермонтов только потому, что меня усыновил мой дядя, мне имя моей матери дорого, и я его никогда не сменил бы на другое. В той же мере, как он ненавидит все русское, я ненавижу все польское и никогда не стал бы поляком. Мирослав, помоги мне покинуть Никужу, прежде чем мы придем в горку, прежде чем я встречусь с Орловскими. У меня нет сил предстать перед ними и не выдать чувств против них, скрытых в моей душе. При этих словах Лермонтов упал на колени и закрыл лицо обеими руками. Урзин провел рукой по его густым волосам и поцеловал его в лоб. Это нежное выражение любви успокоило его. «Аурелий, брат мой!» проговорил, наконец, провизор. «Ты знаешь, какое желание наполняло сердце твоей матери, когда она была жива?» Лермонтов вздрогнул. «Одно лишь желание было у нее, чтобы я познал Иисуса Христа и полюбил того, ради которого она все оставила». «Друг, позволь мне тебе сказать, если бы у моей матери было такое желание, если бы она ради Христа столько страдала, я сделал бы все, даже жизни не пожалел бы, чтобы исполнить это желание и доказать на деле, что ее Господь – мой Господь, и что я Его люблю и Ему повинуюсь». «Мирослав, какое отношение это имеет к моей ненависти?» «Самое прямое. Если мать проявила столько любви к Господу, потому что ее сердце было наполнено любовью Божией, то я не верю, что она не умела и прощать. Или ты думаешь, что она не простила бы пана Орловского?» «Она? О! Она была в состоянии молиться, как Стефан. Господи, не вмени им греха сего». «Ну вот. А сын ее ненавидит сейчас там, где она проявила бы любовь». «Мирослав! Послушай, я твердо убежден, если бы твоя мать была теперь среди нас, и если бы она могла спуститься с небес, она обвила бы шею твою своими руками и сказала бы: «Иди, сын мой, и покрой любовью всю несправедливость. Если ты так поступишь, то докажешь, что достоин моей любви и моей жертвы. И помни, сын мой, что тому, кто умеет прощать, всегда лучше, чем тому, кого прощают». «Прекрати, Мирослав, прекрати!» — отмахнулся молодой россиянин. Кто уполномочил тебя говорить со мной о том, как бы она поступила? Ты ее даже не знал. Ну да, ты знаешь его. Того, кто был всей ее жизнью. Да, я знаю его. Но и ты не можешь сказать, что ты не знаешь нашего доброго Господа, который осчастливил твою мать, несмотря на все утраты, который и тебе уготовил такой жизненный путь, чтобы ты, наконец, стал искать его и смог бы отдохнуть на его груди. Не откладывай, не сомневайся прийти к нему. Или ты тоже хочешь ожесточиться, как твой отец? Не думай, что пан Орловский виновен в том, что погиб твой отец. Если бы он покаялся и принял Христа, он, может быть, пошел бы с тобой и с твоей матерью в Сибирь и был бы счастлив. Я не осуждаю твоего отца, нет. Мне его жаль от всего сердца. И все же я должен сказать, что он оставил тебя и твою мать из-за Иисуса Христа, из-за ненависти к Нему. Так что погубила его не жестокость земного Отца, а собственная его жестокость против Отца Небесного. Но что об этом говорить? Кто из нас может изменить милость Божью? У него тысячи путей. Кто знает, не привел ли он одним из них отца твоего к покаянию и познанию Иисуса Христа? Может быть, он смотрит сейчас с небесных высот вместе с твоей матерью на тебя? Какая мысль! Лермонтов вскочил и стал смотреть на звездное небо. Ты не веришь? О, я хотел бы верить, что они там соединены и счастливы. Если бы я в это мог поверить, я бы мог его и простить. А почему ты этому не можешь поверить? Разве Бог не любовь? Разве он не чуден и всемогущ? Это, конечно, так. Но все же... А впрочем, почему бы мне не радоваться этой мысли? Кто меня сможет убедить когда-нибудь в обратном? Я благодарю тебя, Мирослав, за этот совет. Но я должен сказать тебе и другое. Душа моя заблудилась и далеко ушла от Иисуса Христа, до самых ворот полного неверия. Я обвинял Христа, что из-за Него родители мои стали такими несчастными. Среди других бумаг мне достался и Новый Завет моей матери. И я прочитал все подчеркнутые ее места и замечания на полях. И должен сознаться, я познал Христа. Я просил прощения за мои грехи. Я просил Его не допустить, чтобы я уподобился моему отцу. Однако вполне отдаться Ему я не смог, потому что прежде я сам должен простить. Это была трудная борьба. И она сделала меня очень несчастным, тем более, что я выносил ее один. Теперь я должен простить Орловского и надеюсь, что Господь Иисус Христос примет меня и даст мне мир. Конечно, Аурелий, сделай это сейчас. Зачем откладывать? Зачем лишать себя внутреннего мира? Помолимся вместе. Сейчас... Лермонтов отступил. «Но я не чувствую, что я уже простил. Я еще не смогу. Послушай, собственными силами ты этого никогда не сможешь. Скажем сейчас Господу, что ты хотел бы, но не можешь простить. Попросим, чтобы Он тебе помог в этом. И ты увидишь, что так и будет. Идем!» Урзин опустился на колени. После короткой внутренней борьбы Лермонтов последовал его примеру. И к небу вознеслись две из глубины сердец идущие молитвы, на которые мог быть только один ответ: «Да будет тебе по вере твоей». От развалин отошли два молодых человека. Вдруг один из них остановился. «Мирослав, я благодарю тебя от всего сердца. Если бы ты знал, что я сейчас чувствую, когда после ужасной бури в моей душе царит благословенный мир. Ну, а как теперь помочь тебе уйти отсюда?» «Уйти? Нет. Ты сказал, что победителем становятся только на поле боя. Я хочу стать победителем. Твой и мой Господь, которому я отдался, поможет мне». Та же ночь, подслушавшая разговор двоих молодых людей о печальной судьбе одного из них, не дала уснуть и другому человеку, который сидел в рабочем кабинете и занимался разбором бумаг. Когда не спится, человек ищет занятия. Пан Каримский, это был он, тоже не мог спать. И поэтому искал средства прогнать прочь тревожные мысли. В руках Каримского оказалась вдруг связка старых пожелтевших писем, которую он достал из нижнего ящика. Ленточка, связывавшая пачку, распустилась, и на его коленях рассыпались письма. Одно из них он поймал рукой и смотрел на него, как смотрят на вещь, давно потерянную, забытую и вдруг найденную. Известно, что чем неприятнее письмо, тем больше любопытства оно пробуждает в нас. Так было и с паном Каримским. С явным выражением нежелания он начал читать письмо. «Пан Каримский, уважаемый, сказать не могу, ибо нет у меня уважения к вам, которое было у меня до того часа, когда вы мне доказали, как я вас ошибся, как вы злоупотребили моим доверием. Не думайте, что я упрекаю вас. Я знаю, что вы в своем счастье на упреки отца, дитя которого вы погубили, мало обратите внимания. Виноваты не только вы. Я, как отец, тоже лучше должен был охранять свое сокровище и не быть таким доверчивым. Такого греха я, конечно, от вас не ожидал. Я вас не упрекаю в том, что вы надломили сердце моей дочери тем, что дали разлучить себя с ней. Этого и следовало ожидать. Бедная Людмила Боринская, дочь бедного деревенского учителя, конечно, не была подходящей парой для богатого дворянина Каримского. В мире так принято. Но зачем вы лишили ее чести и невинности, единственных драгоценностей, которые и бедную девушку делают богатой? Зачем вы побудили мою дочь к такому позорному греху? В то время, как я пишу эти строки, моя Людмила находится между жизнью и смертью. У меня только одно дитя. И все же я вынужден просить Господа, чтобы Он навеки закрыл ее глаза, которые по вашей вине от стыда всегда должны смотреть вниз. Передо мной же в колыбели лежит маленькое невинное существо, которому она дала жизнь, и смотрит на меня, словно хочет спросить, зачем мне уже заранее предопределен позор и страдания? В чем я виноват, что мне суждено лишиться отцовской любви и заботы? Не думайте, что я пишу вам для того, чтобы напомнить вам о вашем ребенке. О, нет! Я никогда не позволю, чтобы ваш сын принял от вас милостыню, если он останется жив. В чем я, конечно, сомневаюсь. Он слишком рано появился на свет и очень слаб. Но если он останется в живых, я бы скорее до локтей стер себе руки в работе, чем позволил бы ему принять от вас кусок хлеба. Пишу я вам лишь потому, что вы в вашем новом счастье с вашей красивой, невинной и доброй женой, которая не знает, что вы падший человек, поправший великую заповедь, легко можете забыть о своем грехе и никогда не покаяться перед Богом. Поэтому я пишу вам и советую сделать это. Иначе последует наказание, и счастье ваше кончится. Я был бы вправе проклинать вас, однако я этого не делаю. Но я знаю, что вы не будете счастливы ни в браке, ни с детьми, если Бог вам их даст. Радости у вас с ними не будет. Либо если у вас и будет радость, Бог лишит вас ее именно тогда, когда вам будет больнее всего. И таким образом Он отомстит за вашего первородного, отвергнутого сына. Письмо с почти неразборчивой подписью было написано более 20 лет назад. Рука, писавшая его, давно уже тлела в земле. А что же стало с той несчастной жертвой, о которой в нем говорилось? Когда это письмо в то давнее время дошло до адресата, молодой человек, ослепленный страстной любовью к красивой женщине, прочитал его. Конечно, оно оказало определенное действие. Каримский старался найти обманутую невесту. Но он искал напрасно и пришел к убеждению, что она, наверное, действительно умерла. И слабый младенец тоже. И перестал их искать. В собственном счастье мы быстро забываем горе других. И он его тоже забыл. Но потом начались ссоры между супругами. Молодая жена узнала, что у ее мужа до свадьбы была невеста. А люди сплетничали, что он и сейчас якобы поддерживает греховные отношения с ней. Она поверила слухам, оставила его и больше к нему не возвращалась. С тех пор много лет прошло, и человек, читавший сегодня это письмо, уже не был ослеплен страстью. Теперь он увидел в письме то, на что не обращал внимания раньше, на пророческие слова. «В браке у вас счастья не будет, и с детьми также. И если будет, то Бог лишит вас его именно тогда, когда вам будет больнее всего». Разве не так все и вышло? Исполнилось ужасное пророчество. Брачное счастье исчезло, как сон. Любимая дочь долгие годы вынуждена была жить вдали от отца, и теперь, выйдя замуж за Орловского, не могла часто с ним встречаться. А сын? Каримский подпер тяжелую голову руками.
Не кушает. не кушай!»
— стонал он. Оголившаяся правда пронзила его, как острие стали. Глаза его прозрели. Больше 20 лет Каримский был падшим человеком. Но он не верил в это и не чувствовал себя виноватым. Больше 16 лет он считал себя страдальцем, с которым поступили несправедливо, и который вправе с холодной гордостью отвернуться от людей, осмелившихся прикоснуться к его чести. В мире он вел примерную жизнь и тем доказал, что он безупречен. Да, он сам в это поверил. А теперь старое пожелтевшее письмо, о котором он даже не знал, существует оно еще или нет, показало ему, что он действительно был падшим человеком, погубившим невинную девушку. Он опозорил на всю жизнь своего первенца, если он жив, и что этот сын никогда не узнает отцовской любви и заботы. Верно, что человек, согрешивший против шестой заповеди, никогда не чувствует любви к несчастному доказательству своего падения. Но кровь родная не водится. И иногда заявляет о себе там, где мы меньше всего об этом думаем. Молодой Манфред Каримский знал, что сына Людмилы он никогда не мог привести к Наталье Орловской, даже если Людмила мертва. А ведь это было его дитя. Но и перед миром он этого не смог бы сделать, потому что пострадала бы его честь. Свет не карает заблуждений. Он требует их тайны. Лишь бы все было скрыто. Тогда все хорошо. Каримский, посидев прежде времени от забот о единственном сыне Натальи, вдруг почувствовал горячее желание узнать о судьбе отвергнутого и забытого ребенка. О, если бы он был жив! Ведь если сын Людмилы мертв, то исполнится также угроза отца Людмилы, и сын Натальи умрет. Каримский вскочил. Надо еще раз приняться за поиски. И я должен убедиться, что он жив. И тогда... Он сложил письмо, сунув его в карман, и собрал рассыпанные вокруг бумаги. Среди них он нашел еще корешок от денежного перевода, на обратной стороне которого отправитель благодарил за то, что господин аптекарь так долго ждал, и что он рад, наконец, рассчитаться с ним. Бедный человек! Он честно вернул деньги, которые когда-то взял у него взаймы, и благодаря которым он смог приобрести собственный дом. Но когда Каримский сможет вернуть ему то, чего он его лишил? Никогда! Если ты у ближнего своего похитишь пшеницу с поля, то может вырасти другая. И если сожжешь его дом, он выстроит другой. Но если лишить человека чести, доброго имени, стереть улыбку с его уст, то это исправить трудно. Едва рассвело, когда Николай Каримский проснулся подкрепленный целебным сном. И так как не было никого, кто бы ему в этом помешал, он уже через четверть часа стоял полностью одетый в коридоре. Кругом еще было тихо. Лишь когда он спешил через двор к большому саду, услышал, что работники кормили коров и лошадей. Тишина и одиночество благотворно действовали на юношу. Умиротворенный, он гулял по саду, вдыхая аромат испанской сирени, жасмина, роз и других весенних цветов, которые умелой рукой были посажены вдоль стены крепости. Над искусно посаженными кустарниками Бог сам насадил боярышник, белым цветом которого утренний ветер засыпал сад. Как здесь было хорошо! Николай всегда любил этот сад, который из-за своего сказочного расположения был лучше всякого искусственно заложенного парка. Но такой красоты, как сегодня, молодой Каримский в нем еще не замечал. Когда он был здесь в последний раз, его окутывали осенние туманы, а потом была эта ужасная для него зима. Теперь природа пробуждалась к новой жизни. Но только ли природа? Разве в нем самом не было много нового? Разве он за эту зиму не научился безропотно страдать? Разве не за эту зиму все его золотые надежды и планы на будущее рухнули? Разве перед ним не стояла еще одна трудная задача – без страха смотреть в собственную могилу? Да, много нового было в нем. А самым новым была мысль о потусторонней жизни. «Когда вы увидите природу во всей своей красе, — писал Урзин, — тогда представьте себе, что и наша жизнь за воротами смерти будет такой же свежей, прекрасной, без слез и болезней, полное блаженства, света и красок. И самым чудным в ней будет то, что никакие грозы не нарушат тишину, никакие бури не пронесутся, никакие туманы не омрачат небеса, никакой иней не убьет цветы, ибо весна вечная, неизменная. О, это золотые слова! Как целебно они действовали на больное сердце! Еще раз жить! Жить вечно, не истлевать, не распадаться в прах. Ибо я живу, и вы тоже должны жить, — повторил юноша вполголоса про себя. Он прислонился к дереву, мечтательно глядя на горные вершины и на заолевшее над ними небо. «Христос умер», — думал он дальше. А теперь он опять жив и больше никогда не умрет. Но, как сказал вчера Мирослав, он умер за тебя и за меня. Поэтому он имеет право даровать мне и тебе жизнь вечную. Проси его, и он тебе ее даст. Вечная жизнь начинается уже здесь, на земле. Точно так, как в зимней природе, кажущейся мертвой, скрыта невидимая сила для пробуждения к новой жизни, которая проявляется весной. Юноша склонил голову, и из глубины его сердца, наконец, после недели борьбы тьмы со светом, вознеслась первая молитва. «О! Иисус Христос, помилуй меня и даруй мне новую, вечную жизнь. Аминь». Ветерок зашумел в цветущей вишне, и одна из ее ветвей наклонилась и коснулась бледного лба юноши. Он почувствовал это нежное прикосновение всем телом. Ему казалось, что невидимая рука навсегда освободила его от страха перед смертью. Он подбежал к ближайшей каменной скамье, сел на нее и, не обращая внимания на росу, достал из нагрудного кармана Новый Завет и начал читать. Он открыл место, где Мария искала мертвого Иисуса, плакала у гроба, а затем ликовала, когда увидела его воскресшим. Юноша ощутил вдруг особую святую радость, какую здоровый человек, далекий от мысли о смерти, никогда не почувствует. Потом он полистал страницы и еще раз прочел, уже не раз во время болезни, прочитанную историю страданий Христа. И снова услышал слова: «Он умер за тебя и за меня». Заря поблекла, и взошло солнце. Занимался чудесный весенний день. Под ласковыми лучами солнца во славу Творца расцветут цветы. Но ни один не будет прекраснее того, который сейчас, напоенный росой божественной благодати, нерешительно раскрывал свою чашечку. Это был цветок первой любви к доселе неизвестному, только теперь познанному небесному жениху. Юноша вскочил, будто и не было в нем той телесной слабости, ощутив непосредственную близость Иисуса, который сам был жизнью. Николай стал подниматься вверх по скале, все выше и выше. Раньше, еще мальчиком, он без труда поднимался на эту отвесную скалу, и не было у него больше радости, как забраться наверх под стены старого замка. Сейчас он обходил отвесные стены, выбирая более пологие места. На первом выступе скалы он остановился. У его ног лежал город. И вдруг он подумал, что так, наверное, Иерусалим лежит у подножия Голгофы. Как это раньше не приходило ему в голову? Каким же трудным был крестный путь за чужие грехи? Что со мной случилось? Как легко я об этом думаю. А раньше не хотел и не мог. Размышлял он про себя. Может быть, от того, что для меня все это было чужим и непонятным? А теперь я в него верю, и мне кажется, будто все это случилось только вчера. Вчера смерть Господа, а сегодня Его воскресение. Спасти род человеческий от погибели Бог действительно не мог иначе, как через смерть Своего единородного Сына. Под гнетом этих мыслей голова юноши склонялась все ниже. Он казался себе очень неблагодарным. Вся его прошлая веселая мирская жизнь без Бога и без Христа тяжким грузом давила теперь его душу. Медленно он спускался со скалы. И вдруг он вспомнил слова: «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Конечно, это так. Бог и для меня Сына Своего послал, а я Его не принял. Я мог бы быть чадом Божьим, как Мирослав, а теперь я должник, который даже головы не смеет поднять. Бедная душа, если Иисус Христос пробудил тебя, наконец, к новой жизни, то немедли прийти к Нему и принять Его дар, шептали еле над головой юноши. Вдруг звук каких-то шагов отвлек его от тяжелых мыслей. Почти обрадовавшись, он поднял голову. Он жаждал общения с человеком, ибо в ожидании доброго, но обиженного, как он считал Иисуса, ему было слишком одиноко. И вот между деревьями он увидел Урзина, освещенного восходящим солнцем. «Какая неожиданная встреча для обоих!» «Откуда ты идешь, Мирослав?» – спросил Каримский после приветствия. «Из города, Никуша». «Но ты ведь идешь с другой стороны». «Да, я прогуливался. Но я никак не ожидал, что ты уже на ногах. Господь дал тебе хорошую ночь?» «О, очень хорошую. Впервые за все время болезни я проснулся таким бодрым. А здесь, среди весенней природы, мне особенно хорошо. Знаешь, я поверил в загробную жизнь и молился. После этого я почувствовал такую радость. Но теперь...» Николай махнул рукой. «Теперь это прошло, и я еще более несчастен, чем прежде». «Это невозможно, Никуша!» «Но это правда. Расскажи мне все подробно, пожалуйста». Урзин взял своего друга за руку и повел к садовой скамье. Они сели, и восходящее солнце осветило их своими золотыми лучами. В тишине благоухающего майского утра Николай рассказывал своему другу о жизни без Бога, о своих честолюбивых планах на будущее, а потом о сегодняшних мыслях там, наверху, на скале. Он говорил о любви Божией, о своей неблагодарности и закончил словами: «Я чувствую себя несчастнее прежнего. Я познал истину и осудил сам себя. Я погиб. Я вижу, что все потеряно». «Да, все, Никуша, кроме Иисуса Христа. Действительно, все погибло», — продолжил Мирослав. «Твоя невинность, твоя справедливость, твой хороший характер, твои планы на будущее, твое честолюбие, вся твоя без Бога прожитая жизнь – все это погибло в тот момент, когда Господь тебя услышал и даровал тебе новую, вечную жизнь. Ты потерял все, кроме Иисуса Христа, потому что у тебя его еще не было. Бог давал его тебе, но ты его не принимал. Чего у нас нет, то нам не принадлежит, и того мы не можем потерять. Ты такой же неблагодарный, каким был я. Но разве ты хочешь оставаться таким? До сего дня ты не принимал Иисуса Христа. Так прими его сейчас и благодари нашего доброго Отца за него. Никуша, дорогой, сделай это сейчас». Провизор встал и опустился около скамьи на колени и, не ожидая, когда друг последует его примеру, начал молиться. Когда он закончил молитву, раскрылись уста глубоко потрясенного юноши. «Господь Иисус Христос, прости и прими меня! О, великий, святой, добрый Бог! Из твоей руки я принимаю этот драгоценный дар и благодарю тебя за него. Я верю, что ты и меня, недостойного, любишь. О, дай мне стать чадом твоим. Аминь». Еще некоторое время они стояли на коленях. Потом встали и бросились друг другу в объятия. Теперь плакал Урзин. Но недолго, и солнце могло вскоре видеть, как они, рука об руку, шли по саду. Но их мысли уходили далеко в небеса, куда ушла воплотившаяся любовь Отца Небесного, оставив завет: «Любите друг друга, как я возлюбил вас». В этот момент им было совсем нетрудно исполнить эту заповедь. Вдруг Николай остановился и посмотрел на городок у их ног. Затем он быстро повернулся. «Мирослав, где тот дом, где ты проводишь собрания?» «А ты знаешь о наших собраниях?» – удивился Урзин. «Маргита писала мне о них, но не только о них. Она написала мне также, что она познала истину и решила перейти в евангелическую церковь. Дорогая моя сестричка приняла Иисуса Христа раньше меня. Тогда я ее еще не понимал, а сейчас понимаю. И так рад, что мы вместе пойдем одним путем. Но не думаешь ли ты, Мирослав, что моей Маргите предстоит трудная борьба? Ведь орловские – строгие католики. Что они скажут?» На светлое лицо юноши набежала тень. «Каждого христианина ждет борьба. Но Бог нам всегда дарует победу через Иисуса Христа. Очищая золото, наш Господь никогда не даст сгореть ему в горячей печи. Да, я верю в его любовь. И Маргита выстоит. Только она так молода, слаба и неопытна». «Это верно. Но у нее два брата». «Два? Как это?» «Один на небе, другой здесь. Небесный брат вооружит ее силой. Земной брат ей поможет здесь, не так ли?» «О, да! Но прежде я хочу познакомиться с Адамом Орловским. Однако мы отвлеклись. Где этот дом?» «Там, напротив. Видишь?» «Как хорошо, что много людей собирается слушать Слово Божие. Они все евангелической веры?» «В основном, да. Но есть и католики». «Как это чудно! Надо же было тебе приехать сюда, чтобы собрать нас. Иначе мы все жили бы без Бога и без религии. Меня отец хоть на конфирмацию посылал, потому что у него были лошади, чтобы поехать туда. А другие дети ходили в католическую школу, и занятий по религии у них не было. Кто в этом виноват, Мирослав? Бедность евангелической церкви?» «Отчасти, да. Если бы евангелическая церковь не была такой бедной, она могла бы содержать евангелиста, как это делается в Германии. Этот евангелист заботился бы не только о разрозненных евангелических душах в Подграде, но и в округе. По воскресеньям он с детьми проводил бы воскресные занятия, собирал бы молодежь вокруг себя, проповедовал бы в арендованном для этого доме». «Конечно, так должно быть. Но одна ли бедность виновата?» «Не только. Здесь две причины – материальная и духовная. Недостает любви к Иисусу Христу. Знаешь, было бы больше любви, больше бы делалось для Него». «Не суди нас, Мирослав. Мы виноваты, это верно. Но как любить того, кого не знаешь?» «Ты прав, Никуша. Я не осуждаю ни тебя, ни других. Я думаю, ты слишком добр. Но я осуждаю сам себя, когда я подумаю, сколько я тратил на одного себя в школе и потом на мои хобби. На эти деньги, если бы трое таких, как я, сложились, мог бы жить евангелист. Лицо провизора просветлело, но друг его это не заметил. Да, если бы дать ему квартиру и частично питание, ему не так уж много надо, и они не были бы оставлены, произнес он вполголоса. «Что ты сказал? Не были бы оставлены?» Николай пылко обнял своего друга. «Не хочешь ли ты оставить нас теперь, когда так нужен нам, особенно мне и Маргите?» «О, нет, но позволь объяснить тебе. Настоящего евангелического викария католическая церковь в Подграде не трогала бы. Он был бы под защитой закона. Мне же не сегодня, а завтра невозможно будет проповедовать Христа распятого, так как я делаю это без признания и разрешения. Я единственно опираюсь на закон Божий, а для мира он ничего не значит. Если Господь и дальше так будет благословлять и умножать наше собрание, и если живое, видимое христианство дальше распространится, нас обвинят в сектантстве и мракобесии.